Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске рабочие Кировской области не верят, что причина увольнений – кризис. Почему лекарства от рака не доходят до Тывы? Жители Ижевска доказали в суде, что уплотнительная застройка незаконна. В Саранске почти 6 миллионов рублей потрачено на ремонт дома, а крыша по-прежнему течет. Зарплата псковского учителя теперь зависит от того, повезло ему с учениками или нет. Это в первой части программы. Во второй – Челябинск. Почему Народный театр выгнали из Дворца культуры? Ростов-на-Дону. Пока соседи ходят по судам, их дом рушится. Оренбург. Вернут ли Майе Суворовой собственность ее прадеда Матвея? Ульяновск. Зачем в школе вводятся электронные дневники? Соловецкие острова. Кому выгодно, чтобы жертвы ГУЛАГа были забыты? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире поселок Мурыгино Кировской области, Екатерина Лушникова. Для рабочих фабрики «Иликон» в поселке Мурыгино Кировской области Новый год наступил уже 5 декабря. В этот день рабочие неожиданно узнали, что производство закрыто. Рассказывает бывший работник фабрики «Иликон» Александр Осохин.
Все, материали в вашем кризис. Продукция, склады, говорит, мол, забиты, сбыта нет, никто не покупает, деньги не платят. Сейчас все на кризис можно сваливать. Некоторые, наверное, рады, что кризис там начался. Можно все грехи на это списывать, говорится.
Никто из работников фабрики «Иликон» не был извещен о закрытии производства заблаговременно. Просто однажды утром люди пришли, как всегда, на работу и увидели на закрытых воротах фабрики объявление. Рассказывает работник фабрики Геннадий Перовских.
Там написано в связи с положением с таким критическим, вроде бы, нехватки средств и прочее.
А в качестве выходного пособия работникам фабрики выплатили по 2/3 их заработной платы. Это примерно 2-3 тысячи рублей.
Мы-то как-нибудь, у меня жена на пенсии, так получается. Пенсию когда вовремя дают. А так люди, я вообще не знаю, как будут. Вот если уборщица, у меня 2/3, у меня 1000 примерно, плюс 1,5 всего. Не знаю как, у нас свое хозяйство у некоторых, все картошка, своя морковка, пусто, прочее там мелочи.
Фабрика «Иликон» не единственное предприятие в Кировской области, рабочие которого отправлены в бессрочный отпуск. В таком же положении находятся работники завода «Силикат», «Молот» и других производств. Рассказывает депутат областного законодательного собрания Сергей Мамаев.
Да многие стояли. И стоял и «Молот» завод в Вятских Полянах, и продолжает. Белохолуницкий работает наполовину. Да все работают наполовину практически. Загрузка идет на склад, я бы так сказал. Потому что сегодня вся экономика завязана на банковской так называемой системе, так называемая кредитная политика. И все практически, так сказать, сегодня промышленные предприятия, не только промышленные, вот, они завязаны на кредитах. А кредиты сегодня, кредитные линии остановлены практически. А еще знаете, какой момент присутствует? За промышленным кризисом будет следовать продовольственный кризис. Да и плюс власть сегодня то ведет себя неадекватно. Вот только щеки надувают. А правительство Кировской области, оно вообще запретило говорить о том, что у нас присутствует на территории кризис.
Ближайшая акция против незаконных увольнений, сокращений, невыплат зарплат и других нарушений трудового законодательства состоится 18 декабря, рассказывает организатор акции Алексей Вотинцев.
Несколько акций, одна из них пройдет 18 декабря при здании областной администрации с целью выразить протест против политики правительства, против тех мер, которые правительство принимает, неэффективных мер, которые принимает против противодействия кризису и кризисным явлениям, против повышения цен и все остальное. Мы считаем, что эти меры неадекватны и практически результаты не приносят.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В
В ефірі Кизил Олександр Філатенко. Парадоксально, но факт. Тувинські врачі-онкологи уже не перший год признаються одними із лучших в Сибірі. По некоторым показателям качества лечения раковых опухолей, они на одном из первых мест в России. Однако сами медики особой гордости от этого не испытывают. Более того, они открыто признают, что их заслуги в этом нет. Вот как объяснила этот парадокс заведующая отделением химиотерапии Республиканского онкологического диспансера Марина Феденко.
То, что мы проводим достаточно интенсивные программы и работаем по многим локализациям на уровне России, и многие результаты нашего лечения соответствуют, я не побоюсь этого сказать, в общем-то, при некоторых локализациях мировым стандартам, это, в общем-то, заслуга в отношении обеспечения лекарственных препаратов, это то, что, да, к сожалению, это вот за счет того, что больные приобретают.
Дело в том, что на приобретение необходимых для лечения раковых больных препаратов Тувинскому онкологическому диспансеру требуется как минимум 50 миллионов рублей в год. Выделяется лишь десятая часть от этой суммы. Больные вынуждены покупать лекарства за свой счет. Препараты эти, как правило, дорогостоящие и не каждому по карману. Минимальная цена – 3000 рублей. На весь курс лечения необходимо не менее 250 тысяч. Как рассказала мне председатель Тувинской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Аида Андар, все необходимые препараты имеются на складах аптекоуправления, но остаются невостребованными медицинскими учреждениями. Истекает срок годности, и так необходимые больным препараты списывают. Ждать, когда поступят льготные лекарства, бесполезно. К тому же их перечень с каждым годом сокращается, говорит пациент онкодиспансера Инна Черкасова.
Проблема постоянно. Лекарств бывает очень мало. В начале года их не было, в середине года, вот июля-август их не было. И сейчас их нет, вот, начиная с октября, то есть практически 7 месяцев, на 7 месяцев больных оставили в этом году без лекарств.
А вот что рассказала мне одна из родственниц уже умершего от рака пациента-онкодиспансера Татьяна Оржик.
Обезболивающего укола стоило, мы на 3-4 тысячи рассчитывали на сутки. В день 4 раза и ночь тоже. Страшные боли, дикие. Перечисление с Минздрава, с российским Минздрава как-то опаздывал. И нам приходилось это лекарство покупать.
С проблемой дополнительного лекарственного обеспечения раковых больных хорошо знакомы в Министерстве здравоохранения Тувы. Начальник лекарственного отдела Вероника Дова утверждает, что решить ее непросто.
Дело в том, что в этом году с начала года были проблемы немножко с поставками препаратов. Из-за того, что с 2008 года полностью передали все полномочия на уровень субъекта федерации.
Запрос на лекарства отправляется в Москву заранее, а предугадать, сколько и каких препаратов потребуется на самом деле, по мнению чиновников от тувинской медицины, невозможно. Вот и весь ответ. А больные, у которых нет богатых родственников и денег на приобретение лекарств, тем временем страдают.
Мне это вспоминать, говорить, знаешь, Саша, очень больно. Больно, и слезы приходится, волей-неволей.
Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В апреле 2006 года начали бороться жильцы дома номер 136 по улице Пушкинской против строительства в 6 метрах от южного фасада их дома торгового комплекса под названием «Гриндок». Сначала ходили по инстанциям, писали письма, нарушения, как говорится, били в глаза, фальсификация опроса, захват западной стены пристроем, 6 метров вместо 40, санитарный разрыв. В сентябре 2006 года с грехом пополам удалось подать исковое заявление в Первомайский суд, который судил и делал дело 2 года и 2 месяца. За это время торговый центр был построен, введен в строй. Здесь сейчас один из крупнейших в Ижевске мебельный магазин, офисы, парковка. Но 20 ноября текущего 2008 года судья Первомайского суда Дмитрий Рябов вынес, можно сказать, сенсационное для Ижевска решение.
В Российской Федерации 20 ноября 2008 года Первомайский районный суд города Ижевска составит судебное Дерябова прессе Катребинин решил признать недействительным акт выбора земельного участка предварительного согласования места размещения под проектирование и строительство торгового комплекса.
Иными словами, граждане в суде первой инстанции одержали победу, на которую уже и не надеялись, видя круговую поруку между застройщиком и городскими и республиканскими властями. Об этом рассказывает своим соседям Елена Письменская, неформальный лидер среди девятерых истцов, только четверо из которых исправно из заседания в заседание ходили в суд все эти годы. Она тоже, как большинство истцов, на пенсии, при этом ей тоже приходится работать, потому что на пенсию не прожить. По прежней своей профессии она патентовед. Запись сделана на собрании жителей 7 декабря этого года. Собрание было решено провести в связи с тем, что по дому поползли абсурдные слухи о том, что истцы якобы получили от проигравшей стороны по 1 000 000 рублей каждый.
Пока мы судились, мы очень хорошо поняли, что в принципе эти судебные органы с нами могут сделать все, что угодно. Вот несмотря там на нарушение, что нарушение законодательства очевидно, нарушение наших прав очевидно, процесс 2 года тянул. Мы доказывали фактически очевидные вещи. Нас могут и дальше еще на 5-летку затянуть с этим судебным процессом.
Об отношении всех остальных жителей этого большого многоквартирного дома, где 100 с лишним квартир и 2 поликлиники, на собрании говорила одна из жительниц, врач по профессии.
Подлость надо душить в зародыше. Вот понимаете, просто только мало получилось, очень долго просто, потому что мы все, простите, махали рукой и говорили, ой, да ничего не выйдет, ой, да ничего не выйдет. Даже когда уже деньги собирали на экспертизу, таких тоже штрихбрехеров куча, психология человеческая такая, видимо, что ой, я тут не живу, ой, я тут редко, да я тут ни к чему не делаю.
Да.
А сколько было вообще наблюдателей из окна, которых выглядывали? Ну, посмотрим, на что у вас это будет.
Да. Вот так все вот говорили.
А дальше, конечно, они нам пообещали еще не сладкую жизнь.
На текущий момент граждане все еще ожидают выдачи им мотивированного решения суда, хотя объявленный срок его готовности давно прошел. Нет сомнений в том, что решение суда первой инстанции проигравшая сторона будет оспаривать в кассационном порядке. Это прямым текстом им сказал в суде представитель фирмы-собственника ООО «Ижинвестпроект». Мол, мы с вами теперь долго не расстанемся. На этот счет у истцов тоже есть свое мнение. Когда еще не надеялись на победу, оно было таким, говорит Елена Письменская.
Мы 9 человек, мы все собрались, поговорили и решили, пусть мы даже процесс проиграем, но на такое соглашение мы не пойдем. Мы будем судиться дальше в Верховном Российской Федерации, дойдем до Страсбурга, но такие унизительные предложения мы их не примем. Все 9 человек были единогласны.
Ситуация с уплотнительной застройкой в Ижевске очень тяжелая. В массовом порядке застраиваются детские и спортивные площадки, сады и скверы. Суды идут тяжело и, как правило, не в пользу граждан. Поэтому победа в деле «Граждане против ООО «Гриндок» имеет принципиальное значение. За ходом дела следят сотни людей с обеих сторон. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. К сегодняшнему дню все большее количество жителей столицы Мордовии начинают полагать, что широко разрекламированная система организации и проведения капитального ремонта жилья с долевым финансированием из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ полностью дискредитировала себя. И оснований для этого у граждан более чем достаточно.
Двери не закрываются, замокли.
Вот здесь все черное.
После этого разговор с супругами Сорокинами заканчивается. Пожилые люди начинают плакать. Приходится выключать микрофон, идти на кухню, набирать стакан воды, капать туда корвалол. Плачут и расстраиваются Сорокины, как и большинство жителей дома номер 95 по проспекту 60 лет октября, едва ли не каждый день. Слезы вызывает как раз то, что должно радовать – капитальный ремонт их дома, который проводится здесь впервые почти за полувековую историю их дома. У Сорокиных, сделавших ремонт квартиры весной этого года, во всех 3 комнатах отошли от стен обои, постоянная сырость, которая уже привела к появлению плесени. В 2 комнатах нельзя включать свет, если это сделать, неминуемо короткое замыкание, так как потолки тоже сырые. Все это – последствия так называемого ремонта, начатого здесь в конце августа и незаконченного до сих пор. У дома фактически нет крыши, и верхние этажи во время дождя буквально заливает. Высушить промокшие вещи, а у пенсионеров много ковров и на стенах, и на полу, тоже нет возможности. Систему отопления заменили здесь всего несколько дней назад, и до сих пор она нормально так и не работает. С жалобами жильцы дома уже устали околачивать пороги различных инстанций. На ускорение ремонта это никак не влияет.
Бегаем, бегаем.
Этих самых
из одной организации в другую. О. И вообще...
Соответственно, вообще туда... Да. Пенсионеру-инвалиду. Туда не доберешься ни на чем.
Дом номер 95 по проспекту 60 лет октября в Саранске как бы ремонтируется. Подчеркиваю, как бы. В рамках участия в федеральной программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Непременным условием участия в этой программе является создание товарищества собственников жилья.
В июне собрание собрали. Вот вы хотите, чтобы дом был красивый. Проголосовали, и больше ничего.
Председатель домкома Нина Ивановна признает, сейчас чувствует она себя очень неудобно перед соседями. Самолично ведь уговаривала их летом этого года создать кондоминиум. Почему уговаривала? Да просто было указание из городской администрации. Ну и была надежда на то, что их дом приведут в идеальное состояние. Сбыться этой надежде было не суждено. Обещано было, что ремонт завершится в конце сентября. Сейчас на календаре середина декабря. Едва ли не ежедневно в Саранске идут дожди.
Сделали неправильно, в подвале сварку делали, все по новой.
Сегодня встали, как в могиле, ни света, ни воды. У нас скоро инфаркт у всех будет. До какой степени? Вот еще с нас берут за строительство этого дома деньги, берут. Нам надо за моральный ущерб платить, что мы измучились все до слез здесь все.
Тамара Суняйкина завела разговор о деньгах не случайно. Дело в том, что по федеральной программе капитального ремонта финансирование работ ведется на долевых началах. То есть часть денег поступает из федерального бюджета, часть из местного, а 5% стоимости работы материалов оплачивают сами жильцы. Общая цена ремонта дома – 5,5 миллионов рублей. С жильцов собрали 275 тысяч, почти по 5 тысяч рублей с квартиры. Сейчас людям начинают намекать, что денег не хватает, и, возможно, придется им скидываться еще. Куда потрачено 5,5 миллионов, узнать жителям дома пока не удается. Никто ни за что ответственности не несет. К такому выводу приходят жильцы. На крыше дома уже отработали несколько строительных бригад. И те, кто трудится здесь сейчас, говорят, ничего мы не знаем, люди мы здесь новые.
Это не по нашей вине. Да. Нас, как говорится, сюда пригласили на эту крышу вот только недавно. Мы ее доделываем, а кто до нас делал, честно говоря, мы не знаем.
Жильцы дома номер 95 по проспекту 60 лет октября в своей беде не одиноки. Только в этом же пролетарском районе Саранска без крыш до сих пор остаются еще несколько жилых домов. А есть в мордовской столице еще и Ленинский и Октябрьские районы, где такая же картина. В прокуратуре Мордовии не исключают того, что будет проведена специальная проверка расходования средств в ходе этой ремонтной кампании. И прокурорским работникам предстоит еще выяснить не только, куда и как были потрачены деньги, но и какими соображениями руководствовались городские власти при выборе подрядных организаций, которые вели этот злополучный ремонт. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Мама говорила, чтобы не волновалась. Главное, это наш помощник, это ум.
Третьеклассница Настя Григорьева рассказывает, как она готовилась к первому в жизни экзамену. Точнее, не экзамену, а тесту по математике и русскому языку. Мероприятие оказалось куда более серьезным, чем привычные контрольные работы за четверть и даже за полугодие. Дело в том, что от того, как Настя и ее одноклассники напишут тесты, зависит зарплата их любимой учительницы.
Мы достаем пакеты из сейфа, которые были вчера опечатаны, для учащихся третьих классов.
В пакетах тестовый экзамен. Какие в нем задания, не знают даже учителя. Все как на ЕГЭ у выпускников школ. Пакет распечатывают непосредственно перед началом экзамена. В классе волнительная тишина. На партах специальные бланки для ответов и ручки. За процессом следят представители из ГРАНО и Центра оценки качества знаний. Начальник областного управления образования Вера Емельянова накануне экзамена высказала уверенность в чистоте эксперимента.
За то время, когда мы готовились к этим контрольным работам, были предусмотрены все необходимые методы, условия, подготовка проходила в плановом профессиональном режиме, и поэтому нет никакой необходимости сомневаться, что здесь будет какое-то напряжение дополнительное или особые условия, с которыми наши ребята не справятся.
В Псковской области почти 5000 третьеклассников приняли участие в эксперименте по оценке качества знаний. Они прошли тестирование по математике и русскому языку. Такой мониторинг оценки качества знаний учащихся – один из этапов новой системы аттестации педагогов. Псковская область первая в России проводит такой эксперимент. Чем лучше напишут экзамен ученики, тем выше будет зарплата учителя. Задания сложные не так по содержанию, как по форме, говорят педагоги.
Для начальной школы это очень сложный вид мониторинга, и потому как это дети не соответствуют возрасту по заполнению этих бланков.
Любые исправления запрещены. Чтобы не испортить бланк, а вместе с ним и результат теста, как его заполнять, третьеклассники учились заранее. Мониторинг готовили 2 месяца. Тесты создавали учителя высшей категории. Специалисты составили около 20 заданий, с учетом разных программ, по которым учатся сейчас псковские третьеклассники, говорит Татьяна Иванова.
По нашей программе еще нет таких книг, методичек с тестами, но мы разрабатывали даже самостоятельно, искали их в интернете, брали из обычной программы и работали с тестами на разных этапах урока.
Однако многие родители не поддержали идею такого мониторинга. Форма проведения экзамена для малышей – настоящий стресс, говорит мама Татьяна Григорьева.
Я считаю, что есть другие проверки знаний наших детей, к которым они уже привыкли. На таких ранних этапах, третий класс, второй класс, вот начальное образование, я считаю, что мы еще поспешили. Мы еще не готовы к такой форме проверки знаний.
Между тем, еще год назад в Псковской области была введена новая система оплаты труда педагогов. Она сориентирована не на текущий учебный процесс, а на его результаты. По новой методике уровень заработной платы учителя напрямую связан с качеством его работы, для чего проводится аттестация учителей. Аттестация складывается из двух составляющих – результатов мониторинга достижений учащихся и личных достижений учителя. Сейчас в Центре оценки качества образования проводится машинная обработка тестов третьеклассников. Эта процедура аналогична той, которая проводится на ЕГЭ. Результаты будут оглашены уже в новом году. Зависимость прямолинейная. Чем больше в классе пятерок, тем больше будет зарплата учителя. Выигрыши будут учителя, в чьих классах сосредоточено максимальное количество сильных, психологически устойчивых и одаренных учеников. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань неизвестные обстреляли пункт милиции. Пострадавших нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб временной группировки войск. Ранее в пятницу в городе Карабулак было совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмеда Хашагульгова. Он ранен. Лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, который высказал свое мнение во время выступления президента Дмитрия Медведева на конференции по случаю Дня Конституции, уволен с работы. В Мурманской области 16 декабря объявлен день траура по 12 погибшим при взрыве на Росвомчорском руднике. По данным правоохранительных органов, уже установлены их имена. Авария произошла вечером 11 декабря. В Ульяновске районный суд признал лидера регионального отделения РНДС Александра Брагина виновным в размещении агитационного материала в интернет-дневнике. Брагин оштрафован на 2000 рублей. В Подмосковье проходит двухдневный учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». В нем участвуют около 300 делегатов из 45 городов России. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею. Представитель Белого дома Шон Маккормак сказал, что поставки будут возобновлены после того, как Пхеньян подпишет договор об отказе от ядерного оружия. Маккормак уточнил, что Япония, Россия, Южная Корея и Китай присоединились к решению Вашингтона. К побережью Никарагуа прибыли корабли военно-морского флота России. Ранее оппозиция Никарагуа заявила, что, согласно Конституции, только Национальная ассамблея может разрешить заход в страну иностранных военных кораблей. Это были новости на волнах Радио Свобода. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Кризис в Челябинске очень многие прочувствовали на себе. Город, чья жизнь тесно связана с промышленными предприятиями, для которых нынче нелегкие времена, практически полностью во власти экономической нестабильности. Учреждения культуры не стали исключениями. В Ленинском районе Челябинска закрылся любительский театр «Современник», чья сцена и репетиционная база принадлежат Дворцу культуры трубопрокатного завода. Кстати, сам завод сейчас пребывает в довольно незавидном положении. Рассказывает художественный руководитель театра Владимир Сонин, с которым мы встретились на улице, так как театр остался без крыши над головой.
Театр у нас существует уже, наверное, больше 60 лет. Дворцу 50 лет, театру, значит, где-то лет 60, даже 61-62. Я в этом театре работаю уже 25-й год. Взлеты, падения, естественно. Сейчас театр находится в хорошей форме, очень интересно, ребята занимаются. У нас большой репертуар сейчас, где-то вот 5 спектаклей мы можем играть. И так получилось, что 18 ноября я получил уведомление о сокращении театра, то есть штатной единицы, то есть нас выставляют на улице. Дворец принадлежит заводу трубному, в связи, они так объясняют, с материальным, тяжелым материальным положением завода, штатные единицы, а я на штатной был должности, сокращаются.
Театр и его руководитель Владимир Сонин упомянуты в энциклопедии «Челябинск». При этом сам режиссер получал зарплату в 3000. Актеры-любители играют на добровольных началах, что называется из любви к искусству. По словам Сонина, от Дворца культуры помощи театр давно не видел. Накопленные за долгие годы работы костюмы, декорации не обновлялись годами. Но никто не жаловался и не роптал. Театр работал для зрителя.
Театр за эти годы поставил множество спектаклей. Множество спектаклей имеют звания лауреатские, и всероссийского уровня, наших областных. Вот под последние годы практически ни один фестиваль не прошел, чтобы наш театр не стал победителем. Работу огромнейшую театр ведет. Школ уже много у нас в нашем микрорайоне. Мы с этими школами работаем, они к нам приходят на спектакли. Зачастую мы едем со спектаклем в школы. То есть мы дружим с этими школами. Работу театр проводит и проводил большую. Ну, в каком плане? Воспитание.
В труппе занимаются люди разных возрастов, в основном молодежь. Для членов коллектива закрытие театра стало шоком и большой личной потерей, говорит Константин Клюневич, актер закрытого театра.
Я уже занимаюсь с 2002 года в студии. Даже моя мама, когда давно-давно, она занималась Владимиром Павловичем, я уже ее сын, второе поколение. В первую очередь, воспитание детей. Мы ставили в прошлом году по Островскому, по Некрасову, по Бажову. В принципе, та же самая программа. Приходят дети со школ, все это смотрят, потом они пишут сочинения и как-то все это обсуждают. Если взять, к примеру, вот вести ребенка в драмтеатр либо в ТЮЗ, это, во-первых, дорога, во-вторых, стоимость и организация. Тут же Дворец культуры находится рядом со школами, но это проще и интереснее. Также эти дети, если им понравится, они могут сами заняться этим театром и вкусить. Что это такое?
Удастся ли вкусить новым актерам-любителям сладость сценического искусства – большой вопрос. Двери малого зала и репетиционных помещений закрыты. Вахтерам настрого запрещено пускать туда режиссера Сонина и его труппу. Пока ребята занимаются то в коридорах ДК, то в колледже культуры, где Сонин преподает.
Ключи нам не разрешили выдать. По доброте душевной нас вахтер пустил, мы в коридоре порепетировали. Вот этот вторник мы репетировали в колледже культуры. Вот так получилось, что я там работаю, и поскольку я там работаю, общем, где-то ребят мы приютили. Вот завтра я не знаю где. Ну, наверное, тоже придется в колледже, потому что во дворце нас туда не пускают. Там прям приказано вахтерам, приходит Владимир Павлович, просто его не допускать.
Директор Дворца культуры Кособуцкий отказался комментировать ситуацию, хотя до этого говорил журналистам, что это временная мера, и что он просто предложил Владимиру Сонину брать из своих учеников-актеров плату за занятия. Такова антикризисная мера, с которой Сонин не согласился.
Везде он говорит, и вот на телевидении, он везде, директор дворца, говорит, что я вас не выгоняю. Я вас не выгоняю. Единственное, говорит, я хочу перевести вас на платную основу. И вот он в одном интервью он сказал, что это недорого, с каждого по 500 рублей. Он лукавит. Потому что это не 500 рублей стоит, понимаете? Это вот даже маленьких детей водят в хореографию, и раза три по часу они занимаются, да, они уже платят 700, 800, 900 рублей, вы понимаете? А здесь сразу, значит, не только шутку 500 рублей, это же декорация, это же оформление, то есть это все, и плюс отопление, все коммунальные, то есть это получится, извините, это не 1000 даже будет, и даже не 1500. И, естественно, театр умрет, его просто не будет. Мне кажется, что все-таки директор Дворца культуры хочет вот нас быстрее выжить, да, и у меня такое ощущение, потому что он как-то проговорился на собрании, он говорил, что в освободившееся помещение, после сокращения штата в освободившееся помещение, мы пустим арендатора.
Одним из последних показанных современникам спектаклей, возможно, станет пьеса о беспризорниках «Домой», которую студия восстановила в репертуаре недавно. Горькая ирония заключается в том, что и сам театр теперь тоже стал беспризорным. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Быть или не быть товариществу собственников жилья? Вопрос уже не новый, но по-прежнему актуальный для жителей многих российских многоквартирных домов. В одном из них на Ростовской улице Филимоновской разгорелись поистине шекспировские страсти. Большая часть жильцов, которые были не в курсе произошедшего, интересуются, каким же образом было зарегистрировано ТСЖ, и подозревают умысел со стороны официальных коммунальщиков, мол, таким образом власти нас бросили на произвол судьбы. Спор жильцов аварийной многоэтажки зашел так далеко, что теперь им занимается районный суд. Оказалось, что когда местные власти якобы уже почти решили приступить к ремонту, одни жильцы неожиданно для себя узнали, что они члены товарищества, а другие уже приняли за них это решение. Чита Барановых гостеприимно приглашает посмотреть на их жилье.
Заходите, посмотрите наши чудеса.
Действительно чудеса. В доме постоянно что-то стучит, скрипит, а его стены на глазах расходятся. Пожилой человек показывает на первую попавшуюся на глаза щель.
30 миллиметров зазором. От того, что уходит стена туда, к соседке.
Уже в суде стало известно, что в управлении ЖКХ Кировского района, к которому относится дом на Филимоновской 156, якобы уже был составлен план на следующий год. Однако люди решили уйти из-под крыла муниципальной власти, выбрав новую форму управления своим жильем. Правда, для многих владельцев квартир стало полной неожиданностью то, что отныне они участники ТСЖ. А значит, судьба дома теперь в их собственных руках. Как говорит жительница дома Марина Пелагеина,
они незаконно зарегистрировали ТСЖ, поскольку там при регистрации было изначально только лишь 9 соучредителей. Один из них несовершеннолетний ребенок.
А вот председатель ТСЖ Филимоновская 156, пенсионер Владимир Басов, уверен в правильности и законности принятого решения уйти из-под крыла официального ЖКХ «Свободное плавание».
Все было создано полностью по законам. Решила инициативная группа провести голосование в виде заочного бюллетеня, когда были собраны. Собрала счетная комиссия, посчитала, что 55,1% проголосовала за ТСЖ.
С тем, что все было сделано по закону, категорически не согласна ветеран труда Елена Шиндяева. Она узнала о том, что является членом ТСЖ, лишь когда значительно уменьшились положенные ей денежные льготы. В ответ на недоуменный вопрос, чем это вызвано, она увидела справку о своем вступлении в товарищество. Пенсионерка в полном недоумении, как это могло произойти.
Не давала я ни муж, ни я никакой справки не носили. Вот это справка. Я считаю, что это подложный документ.
Уже несколько дней в здании Ленинского районного суда Ростова, куда передали на рассмотрение дело, собираются соседи. Одни теперь истцы, а другие ответчики. У каждой из сторон множество документов и личные свидетельства. Кто прав, кто виноват, теперь решает суд. Жители, не принимающие форму ТСЖ, готовы идти до конца, вплоть до суда по правам человека в Страсбурге. Также решительно настроена часть жильцов, приветствующих товарищество собственников жилья. А сам дом на улице Филимоновской, который пока так и не признан аварийным, как паутина опутан многочисленными металлическими стяжками, чтобы хоть таким образом удержать стены от падения. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Вот, смотрите, обклеен он фотографиями. Это 1896 год. Ермолова здесь есть. Вот этот вот расклеенный, вот этот вот сундук. Суворову он принадлежал. Так.
Этот старинный кованый сундук будто говорит мелодии своего замка, что он уже несколько веков принадлежит тем самым Суворовым, род которых идет от великого полководца Александра Васильевича. А вот оренбурженка Майя Ивановна Суворова о своем родстве когда-то и не подозревала.
Нам всегда задавали вопрос, может быть, вы родственники тому Суворову? Да нет, наверное, я говорю, не знаю, говорю, не могу сказать, говорю, ну, мама у нас Суворова. Ну, пока мы дети были, нас это как-то не очень интересовало, а уже когда мы стали более взрослые, нам, конечно, интересно стало.
Особую активность в исследовании своей родословной проявил брат Майи Ивановны. Юрий Суворов часами просиживал в питерских библиотеках и архивах Республики Коми. Из Сыктывкара была родом их матушка Нина Петровна Суворова. В итоге Юрий выяснил, что они прямые потомки легендарного генералиссимуса в седьмом поколении. Сын Александра Васильевича, Аркадий, закрутил роман с женой своего кузена. От внебрачной связи родился Акинфий.
Вот Александр, Наталья Аркадия, вот у него, вот Аркадий, вот Мария у него, Александр, Варвара, Константин и вот мы, Акинфий. А вот у него сын Матвей. Вот он мне прапрадед. Потом идет Николай, мамин дед. Потом Петр Николаевич, мамин отец. Вот. Потом идет мама, значит, Нина Петровна. И мы уже идем.
Почему внебрачный Акинфий воспитывался в семье Суворовых и унаследовал фамилию, это еще предстоит выяснить. Но родные выводам Юрия поверили сразу. И сразу стали искать сходство с семьей полководца. Прежде всего, внешнее.
Смотрите, вот он, нос у него с горбинкой, дядя. Глаза, глубоко посаженный нос, лоб, щеки, скулки, складки, носогубные вот эти, да. Лоб и глаза, нос. Очень похож. И у мамы тоже вот с горбинкой нос, прям вот как это у Аркадия, у его сына. И росточком она маленькая и худенькая такая, вот как он. Вот, поэтому я думаю, что тут без документов. А вот нижняя часть у брата, ну копия, вот. И даже у сына моего.
А вот сама Майя Ивановна уродилась в пра-пра-пра-пра-пра-бабушку Варвару Голицыну, в жилах которой присутствует монгольская кровь. От ее у Майи Ивановны азиатский разрез глаз. Но характер в Александра Васильевича.
Нахожу в себе черты его, бросаюсь туда, где нужна моя помощь. Даже не нужна, может быть, а я вот не могу мимо пройти, ну, чего-то такого, что вот, может быть, я обязательно должна помочь. Вот это есть, вот это осталось, потому что вот эта смелость, как его слова, его изречения были, два шага вперед, победа, шаг назад, смерть. Я знаю, что вот там может быть опасность, но я все равно иду туда, я иду вперед. Гены вот эти передались.
Сейчас Майе Ивановне 73 года, она работает, преподает музыку. Музыкальный считает тоже суворовским наследством. А еще она восстанавливает водительские права и в ближайшем будущем собирается отправиться в Питерский музей Суворова и на родину матери в Республику Коми. Необходимо найти документальное подтверждение, и тогда можно будет хлопотать о наследстве. В Сыктывкаре ее прапрадед Матвей, купец второй гильдии, был владельцем пароходов, спичечного завода и паровой мельницы. Имел годовой доход 18 тысяч рублей. Сохранился целый комплекс его зданий. В одном из них сегодня располагается Министерство внутренних дел Республики.
Хотя бы, знаете, ну, может быть, какую-то компенсацию. Потому что сейчас время такое тяжелое, оно и не помешает нам. Восстановить нам вот нужно обязательно. Ну, в принципе, архивную справку нам прислали, что мы являемся наследниками построек вот этих. Вот там хорошая сумма.
Впрочем, главное здесь является не материальная сторона, а знание своих корней. Ведь, как считает Майя Ивановна Суворова, каждый, если захочет, может восстановить историю своей семьи как минимум до седьмого колена. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В ульяновских школах с начала учебного года введена новая система контроля за успеваемостью, так называемый электронный дневник школьника. Ежедневно в электронную базу вводятся данные по каждому классу, по каждому уроку. Посещаемость, тема занятия, отметки, полученные учениками, домашние задания. Родители школьника могут получить доступ к этим данным через интернет. Для этого они должны заключить договор с фирмой-разработчиком программного обеспечения и заплатить 60 рублей в месяц, половина из которых пойдет в школе. Электронные дневники внедряются по приказу городского управления образования. Начальник управления Людмила Соломенко говорит, что главное назначение электронной системы – контроль за работой учителя. Контроль получается тройной. Классный журнал, обычный дневник учащегося, и вот теперь дневник в интернете.
Учителя перестали выучивать детей, перестали заботиться о том, понял ли ребенок материал. И вот эта проблема у нас в этом году выскочила, когда у нас шли экзамены по ЕГЭ. Когда оценки в журналах стояли у учителей пятерки в 11 классе, а на самом деле оценка независимой комиссии соответствовала двойке. Учителя в журналах научились записывать все пройденные темы, а дети говорят, а мы вообще этот материал даже не проходили.
Каждый день учитель-предметник обязан заполнить специальные бланки по итогам уроков и передать их оператору. Придумали для нас новую бесплатную нагрузку, жалуются учителя. Но на языке чиновников от образования это дополнительный функционал в рамках служебных обязанностей педагога.
Если это имеет цель контроль деятельности учителя, то органы образования хотят меня контролировать за счет моего личного времени. Я считаю, это их проблема.
Говорит учитель математики Ульяновской школы-гимназии номер 1 Светлана Верник. С ней солидарна инженер Людмила Костенко. На нее в этой школе возложены функции оператора. Базы данных. 28 классов по 5-6 уроков. Итого ей приходится вводить в компьютер отметки с 1,5 сотен бланков ежедневно.
Сейчас работа учителя очень похожа на работу врача, когда входят и не знают, мужчина перед тобой стоит или женщина, потому что они все время пишут. Вот эту писанину, кому она нужна? У нас 2 ученика из нашей большой школы только согласились заглядывать в интернет и смотреть.
Елена Ярухина, мама одного из этих 2 учеников. Сын Илья, 11-классник, по характеру юноша скрытный, говорит она, объясняя, почему готова платить за оперативную и достоверную информацию об успеваемости. Глава семьи Ярухиных сейчас работает в Москве и тоже хочет быть в курсе дел сына. Елена Ярухина не согласна с теми, кто говорит, что электронный дневник – форма скрытого подглядывания за детьми.
Родители должны знать, как учатся их дети. 90% детей до конца родителям не рассказывают все события, которые прошли за день. Полученные оценки, они как бы подсознательно сами себя защищают. А задача родителей – помочь. У каждого родителя, конечно, своя такая реакция на оценки. Для нашей семьи это удобно. Был домашний дневник, стал электронный.
Говорит Елена Ярухина. Пока такие родители – исключение. В целом услуга остается невостребованной. В Ульяновской гимназии номер 2 провели анкетирование 800 родителей. Из них интерес к электронному дневнику проявили 8% опрошенных. И только 2 подписали договор, получив доступ к данным в интернете. В других школах, а их в городе более 90, ситуация похожая. На услугу подписываются единицы. Учитель физики средней школы номер 6 Нина Тисленко напоминает, что внедрение электронного учета успеваемости требует денег, которые изымаются из бюджета школы.
Когда родитель обращается в Министерство управления по поводу ремонта, незаконных сборов, безобразной охраны, никто не реагирует. А это вдруг родители еще не обращались, но и управление министерства безумно хотят им помочь.
По замыслу, электронный дневник школьника помог бы избавиться от традиционной бумажной документации. Но, по выражению Нины Тисленко, маниакальный креатив чиновников породил огромное количество новой бумаги.
Когда они есть, эти компьютеры и выход в интернет у учеников, у родителей, у учителей в каждом кабинете, может, удобнее вести электронные дневники. Но надо дать созреть, а не форсировать события на базе всеобщей принудилки. Кто-то жаждет хороших доходов от этой идеи.
Руководитель фирмы-разработчик электронных дневников Алексей Волков утверждает, что его фирма создала весь программный комплекс бесплатно. Заработать он планирует за счет абонентской платы и благодаря увеличению числа посетителей его портала «Симбирский каталог», с которого осуществляется доступ к дневникам. Настораживает то, что сайт этот политически ангажированный. Он рекламирует движение «Молодая гвардия Единой России» и сводит счеты с ее политическими оппонентами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Архангельская область, Татьяна Вольская. Соловки – это не просто слово или географическое название, это символ. Символ святости, крепости духа, нерушимости веры и символ, быть может, самого страшного, что было в российской истории – ГУЛАГа. Откуда есть пошел советский ГУЛАГ? Соловков – самого первого и едва ли не самого жестокого концлагеря для уничтожения, порабощения, унижения своих сограждан. Сейчас сюда едут не только туристы, но и паломники, поклониться памяти сотен и тысяч священников и верующих людей, погибших здесь за веру. В числе паломников из Москвы, едущих на Соловки с детьми поклониться праху новомучеников православной церкви, и Галина Лашкова.
Я знаю, что даже в самом монастыре стираются собственные надписи, которые были в храме. И, к сожалению, почему-то этому, видимо, как-то не уделяется, как такой существенной вот вехе в истории церкви внимания. Это, наверное, большая боль, потому что нам кажется, что это неправильно.
И вы хотите, чтобы дети это видели, да?
Вы знаете, мы хотим, чтобы взрослые это видели, потому что мы тоже в каком-то смысле, мы не очень здесь воспитаны, мы не очень к этому приобщены, в силу того, вот, как мы росли в советское время. Вот, и поэтому сейчас появилась возможность об этом говорить, и даже вот так вот Бог устраивает, что мы можем даже быть на этих местах, и мы видим в этом такой знак действительно более какого-то глубокого приобщения к памяти.
А вот Юлия Балакшина из Петербурга уже совершила свое паломничество на Соловки.
Мы очень готовились к этой поездке и очень много читали. Волкова, Ширяева, Лихачева, Солженицына, воспоминания людей, которые там сидели. Но мы готовились встретиться именно вот с историей слона, соловецких лагерей особого назначения. Вот мы ходили по земле, и зная, что здесь происходило, зная, например, что именно это место расстрелов, казалось нам, что даже земля как-то шевелится под ногами. Хотя ощущение того, что память об этом времени на Соловках не очень востребована, такое ощущение у нас тоже осталось. Там, конечно, стоит камень в память вот этих расстрелов, но в то же время там сделана улица Павла Флоренского, и на ней построены какие-то супер новые коттеджи, которые сдаются людям пожить, отдохнуть. Ну, как-то было не очень от этого уютно. Ну и Голговский скит. Место, где был карцер, место самое страшное на Соловках, откуда, в общем, люди практически живыми никогда не возвращались. Там очень много сохранилось, на стенах какие-то записи. Это была бы такая совершенно живая память вот об этой эпохе, но монастырь восстанавливает там скит. Они побелили эти стены и собираются сделать красивую часовню. И хотя там есть в притворе несколько стендов, которые повествуют об этом, истории этого места, но одно дело стенд, другое дело, когда ты видишь, например, это собственными глазами. Вот общее ощущение – то, что монастырю эта память не очень нужна. Впрочем, наверное, не только монастырю.
Удалось вам поговорить с монахами, с обитателями Соловков? Кто-то высказывался о том, нужна ли им эта память?
Ну, у нас был разговор с одним из представителей братьев. Общий тон разговора был все-таки такой, что вот монастырь должен быть восстановлен, что он должен стать здесь хозяином на этих островах, местом молитвы, прикосновения к истокам православия. И не очень понятно, как вот в эту концепцию возрождения монастыря вписывается этот несчастный слон.
Есть опасность, что вещественные доказательства того, что там было, сотрутся, да?
Ну, это уже очевидно, они уже стерлись. И я бывала в этих местах еще в советские времена, когда можно было увидеть и внутри самого монастыря какие-то надписи на стенах. Я еще помню вот эту звезду, которую водрузили на главном храме, и она там просто валялась. И все эти скиты которые были превращены в изоляторы, там были на дверях вот эти глазки, решетки. То есть я еще всю эту вещественную память помню. Сейчас это все приобретает очень такой культурный, цивилизованный, побеленный вид, и ничего этого не остается.
А на Соловках живет человек, который много лет скрупулезно собирал память о соловецких лагерях. Фотохудожник Юрий Бродский, автор книги «Соловки. 20 лет особого назначения», где собрано более 700 фотографий. Он говорит, что память о лагере уже уничтожена.
Она не нужна ни монастырю, ни музею. Музей делает новую экспозицию. Я был консультантом сначала у них и ушел из проекта, которая, имеет целью нивелировать все то, что было. Да, было что-то, было и хорошее. Показать надо карту лагерных сенокосов, рассказывать о лагерной науке. Позиция администрации музея, к сожалению. А монастырю они тоже будут делать свои экспозиции, но им нужны только православные мученики, а католики, люди неверующие, люди других конфессий, их не интересует. Я вам сейчас приведу короткий пример. Книжка у меня в Италии вышла сначала. Стали приезжать из Италии ежегодно группы паломников. Причем молились за всех, конечно. И так они попросили, покажи место, где молились католики. Это Германовская часовня, которую выделили для богослужений католикам с декабря 25 по декабрь 28 года. И годы вот они могли туда ходить. Часовня существовала. И ребята попросили, найди это место. Я нашел в лесу развалины часовни. Нашли ступеньку, очистили ее от обломков, очистили вокруг поляну, связали крест, купили в монастыре икону Владимирской Божьей Матери, прикрепили ее к этому кресту, отслужили мессу, и уехали. Через год приезжает новая группа. Оказывается, крест сожжен, иконе ножом вырезали глаза и забросили в лес. А на этом месте стоит такой хороший православный крест. Я пытался говорить с наместником, хулиганы какие-то, все, но это не хулиганы. Это позиция, к сожалению, монастыря.
Юрий Бродский уверен в то же время, что на Соловках должен быть памятник ГУЛАГу. И дело это не монастырское, а всенародное. И покаяние Юрий Бродский понимает как изменение сознания, на которое он не теряет надежды.
Все встанет на места, я надеюсь, и как-то устрекиваться. Но пока бешеная агрессия.
Но до сих пор вокруг Секирной горы так и не найдены страшные ямы последнего большого расстрела 1938 года, потому что никто их не ищет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Архангельская область.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был удивительный человек. У него были такие теплые глаза, они излучали...
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает с заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».